Мирослав Шимов. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Летние молодежные лагеря как феномен в политической жизни современной России. Соединенные Штаты озабочены появлением в Иране новых видов российского оружия. Реакция в Германии на визит кандидатов в президенты США Барака Обамы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в России этим летом создается и уже создано множество летних молодежных лагерей. Причем организуют эти лагеря как сторонники нынешней власти, такие как «Движение наше» и «Молодая гвардия», так и ее критики из авангарда «Красной молодежи» или «Радикальных экологов». О лагерях наших и не наших рассказывает мой московский коллега Данила Гальперович.
Солнце, воздух и вода уже доказали, что они лучшие друзья политизированной молодежи, собирающейся летом на берегу какого-нибудь озера. Юные активисты загорают и учатся тому, чему их учат организаторы. В частности, в предыдущие годы в лагере движения «Наши» на Селигере молодых любителей Владимира Путина учили бороться словом и делом с возможностью оранжевой революции. Теперь, как говорит один из лидеров нашистов Борис Якименко, этой жуткой опасности не стало, поэтому пора заняться чем-нибудь другим.
Действительно, задача угрозы оранжевой революции устранена в общем и целом, и наступило время встраиваться в те инновационные процессы, которые сейчас проходят. Поэтому этот Селигер проходит под рамкой инноваций, то есть создание творческих проектов, их предложения заинтересованным лицом в государстве. Поэтому в этом году очень напряженно идет работа во всех направлениях. Я, например, как член общественной палаты, провел здесь выездное заседание рабочей группы, где принимал проекты, которые, надеюсь, затем предлагать заинтересованным ведомствам и заинтересованным бизнес-сообществам. В частности, есть проекты поддержки и развития, например, церковных хоров. Есть проекты, касающиеся возрождения театров.
В лагерь нашистов на Селигере по-прежнему заезжают высокие гости. Они уже не такие высокие, как прежде, но Борис Якименко с удовольствием перечисляет имена тех, кто решил поучить уму-разуму прокремлевскую молодежь.
Это вице-премьер Шувал, это Сурков, первый заместитель руководителя администрации президента, это губернатор Нижегородской области Шанцев, это губернатор Новосибирска Толоконников, это министр образования Фурсенко, это министр природных ресурсов Трутни.
Очевидно, что лагерь движения «Наши» по-прежнему пользуется мощной спонсорской поддержкой. Об этом можно судить по тем видам отдыха, которому предаются лояльные российской власти ребята и девчата. Отдых там, по словам Бориса Якименко, запланирован только вечером или в выходные дни. Остальное время посвящено лекциям и тренингам. Но если уж отдыхать, то по-крупному.
Есть бойцовский клуб. Есть селигерское телевидение, которое работает 16 часов в сутки. Есть любые виды водного спорта. Есть тренажерный зал, есть интернет, есть дискотеки. То есть, все что угодно. Есть спортивные развлечения, скалолазание. Есть велосипеды в целый павильон. То есть, что угодно.
Ответом прокремлевским лагерям на Селигере в этом году стали лагеря оппозиционной молодежи. В Карелии левые активисты организовали большой слет сторонников леворадикальных и просто левых идей, и там будут учить и интернет-журналистике, и приемам организации массовых акций протеста. Организаторы говорят, что рыбалка и купание в промежутках между уроками по уличным акциям и способом развала капитализма будут просто сказочными. Юные левые хотят питаться рыбой, пойманной в местных водоемах, чтобы проверить себя на способность выжить в условиях партизанского лагеря. Еще один левый лагерь откроется на Черном море, а на Байкале будет работать лагерь Сибирского социального форума. Там, по словам одного из его организаторов, Валерия Еремеева, в близости к природе социальные проблемы будут обсуждаться как-то веселее.
Это непосредственно активисты жилищных движений со всей страны, вот в буквальном смысле, начиная от Санкт-Петербурга, заканчивая южно-сахалинским городом Владивостоком и Хабаровском. И в том числе здесь же будут представители разных движений политических, естественно, общественных. Будут анархисты, представители будут левых течений организаций. То есть в этом смысле представительность довольно-таки широкая. И сам по себе круг вопросов, он тоже широкий. Тоже начиная от вопросов взаимоотношения с властью, организации органов местного самоуправления, проблем, которые возникают при точной застройке, проблем, которые возникают при выборе способа управления многоквартирными домами, и в том числе вот те, значит, вопросы обыденные для разных политических движений. Мы решили, что, учитывая то, что Иркутск, скажем так, обладает такой жемчужиной, как Байкал, да, это 39-й километр, поселок Бурдугус, там есть туристическая база, которая называется Сибирская заимка, то есть шикарных условий там не будет, потому что в основном это либо двухместные кемпинги, либо 4-6-местные домики, вот типа охотничьих, в традициях такой русской национальной традиции, как это строилось, значит, и как там люди жили там 100, там 200, 300 лет назад. Гарантированное единение с природой настолько, насколько это возможно. То есть никаких излишеств, минимум цивилизации, ну, естественно, максимум того всего природного, то, чего нам так не хватает с вами в городской среде.
Однако отнюдь не вся молодежь собирается в летние лагеря, чтобы отдохнуть, позагорать и заодно поучиться. В Сасовском районе Рязанской области экологи разбили палатки для того, чтобы протестовать против строительства опасного объекта. Активистка движения «Хранители радуги» Анна Миненкова рассказывает.
Есть комитет местных жителей, которые организовали референдум в городе и области по поводу химического завода и пристройки к нему формальдегидного цеха нового, производства фенолформальдегидов. Местные жители, большинство, проголосовали против строительства завода, местная администрация тоже против. А землеотвод и разрешение на строительство дал губернатор Рязанской области. И вот силами местных активистов наше движение и различные другие организации, ученые были привлечены к этому, потому что местное население запугано, оно очень боится выступать против строительства, тем более градообразующих, скажем, предприятий, старый химический завод. И поэтому большинство на нем работает, либо когда-то работают, их запугивает потери работы, идти им, в общем-то, некуда. Хотя они все понимают опасность и очень все выступают против.
Лагерь экологов, протестующих против расширения химзавода, уже и милиция запрещала, и частные охранники атаковали, а сами его участники обращались в прокуратуру и устраивали пикетирование. Анна Миненкова говорит, что для тех, кто разбил палатки в знак протеста, главное не отдых.
Естественно, побегать, позагорать, так или иначе. Получается, что надо в какой-то момент помыться и что-то такое сделать. Но, в принципе, естественно, это лагерь протеста, который ведет какую-то работу. Это не лагерь отдыха. И люди сюда приезжают именно те, кто имеет цель каким-то образом помочь.
Молодежи из наших, катающиеся на велосипедах на Селигере, наверняка и не снились такие беспокойные виды отдыха, как столкновение с местными властями или объяснение с милицией по поводу своих политических требований. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Летние молодежные лагеря как феномен политической жизни России. В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. В нашей программе заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтии Камбулат Зязиков. Также минувшей ночью в городе Молгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранения получили 7 милиционеров. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании «Югас» Леониду Незлину станет известен 1 августа. Незлина, живущего в Израиле, судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материалы уголовного дела, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области госпитализированы почти 30 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Дети, очевидно, отравились в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Сегодня он выступил в центре города с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Как ожидается, его аудитория составит несколько тысяч человек. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Это начальник оперативного управления службы исполнения наказаний по Челябинской области. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Слушайте «Российский час» «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Время московское. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал большую итоговую пресс-конференцию. Обсуждались самые разные темы, от газовых переговоров Украины с Россией до будущего российского Черноморского флота в Крыму. Рассказывает Владимир Вахненко.
За время продолжавшейся почти полтора часа пресс-конференции президент Виктор Ющенко ответил на 8 вопросов. Журналистов, в частности, интересовали подробности газовых договоренностей с Россией, об успехе переговоров, прошедших в минувший вторник в Киеве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сразу же отрапортовала Юлия Тимошенко. Однако премьер так и не назвала цену, по которой Украина будет покупать в будущем году газ из России. По словам украинского президента, этот вопрос все еще не решен.
Нам треба зробити...
В ближайшие несколько недель нам необходимо будет зафиксировать доминирующий принцип образования цены. Этот период будет посвящен переговорному процессу с российской стороной и среднеазиатскими странами, у которых «Газпром» закупает топливо. И только после этого мы перейдем к определению величины самой цены. Накануне министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что согласно поручению президента уже подготовлен законопроект относительно вывода Черноморского флота России с территории Крыма по истечению украинско-российского договора после 2017 года. Не ухудшит ли принятие этого документа Верховной Радой отношений с Российской Федерацией? Вот как на этот вопрос ответил украинский президент.
Мне
кажется, что этот шаг и российская сторона, и другие стороны должны воспринимать как жест доброй воли украинской нации. Наша Конституция запрещает размещение на Украине иностранных военных баз. Всякие политические интриги вокруг флота, которые противоречат Конституции, бесперспективны. Мы должны внести в порядок дня наших отношений тему вывода российского Черноморского флота с украинской территории. Тем в украинской столице начинается празднование 1020-летия крещения Руси. В пятницу в Киев прибывает Вселенский патриарх Варфоломей I, а днем позже предстоятель Русской Православной Церкви Алексий II. В рамках торжеств по инициативе Ющенко будет обсуждаться возможность создания Единой Православной Церкви на Украине.
Я хочу сказать, что я все буду делать для того.
Я все буду делать для того, чтобы вывести Украину из церковного кризиса, который сформировался в разные годы и не всегда по нашей вине. Визит Вселенского Патриарха – это неплохой повод для того, чтобы в рамках торжеств обсудить тему консолидации и взаимопонимания в Украинской Православной Церкви. На этой неделе Ющенко дал показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о своем отравлении диоксином почти 4 года назад – во время президентских выборов. Пришел к следователям и бывший ближайший соратник президента, бизнесмен и депутат парламента Давид Жвания. Но отвечать на вопросы он отказался и в очередной раз заявил журналистам, что Ющенко пострадал от обычного пищевого отравления. Эти слова Жвания и его поведение, как считают в Генпрокуратуре, могут свидетельствовать о его причастности к этому преступлению. Согласен ли с этим Виктор Ющенко?
Думаю, так. Это мягкая форма.
Думаю, да. Мой ответ – это мягкая форма, чтобы сохранить лицо перед законом, следственными органами и честными людьми. Мотивируя получением российского гражданства, Москва отказалась выдать Киеву одного из обвиняемых по этому делу, бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Еще двое подозреваемых, по данным прокуратуры, также скрываются на территории соседнего государства. Президент не исключает, что все, кто причастны к его отравлению, в определенный момент станут гражданами России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Меньше часа назад стало известно, что в Киев на празднование юбилея крещения Руси приглашен епископ Диомид. Напомню, что это епископ Чукотский и Анадырский, которого сейчас Московская патриархия пытается извергнуть из сана за критику патриарха всея Руси Алексея II. Что сегодня происходит вокруг Диомида и каким последствиям может привести конфликт? Эту тему обсуждали в нашей студии журналист Галина Симонова, которая находится на Чукотке, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Сергей Бычков. Беседу вела Елена Рыковцева.
В адрес Чукотской епархии приходит и пришло огромное количество писем. Не 100 тысяч, а миллионы тысяч поддерживают владыку. Просто у них телефон, понимаете, он не замолкает.
Кто поддерживает владыку Диомида? Какие силы поддержали сначала его послание, вот это скандально известное, нашумевшее? Сейчас поддерживают, и Галина говорит, что поддержка ширится.
Ну, во-первых, надо назвать двух человек, которые, значит, действительно являются ближайшими сотрудниками владыки Диомида. Это петербургский издатель и журналист Константин Душенов, прекрасно известный по поддержке ныне покойного митрополита Иоанна Снычева Петербургского, который писал ему статьи, книги, выступления готовил. А также еще один идеолог, некто Михаил Назаров, это уже московский человек, который находился в эмиграции, затем он вернулся из Соединенных Штатов, и Русская зарубежная церковь знает его достаточно хорошо по той разрушительной деятельности, которую он проводил. Это действительно вот два человека, которых можно назвать идеологами и ближайшими сподвижниками владыки Диомида. И, наконец, естественно, его брат, архимандрит Феофил, с которым они вместе учились в Московской духовной академии и были насильниками Троицко-Сергиевской лавры. Если говорить о тех слоях, которые поддерживают его, то, конечно, действительно, на самом деле, есть большая поддержка епископата, потому что надо отметить, что наиболее ближайший к нему епископ – это Магаданский Гурий или Владивостокский Вениамин, но почему-то временно управляющим назначили Хабаровского епископа. Дело в том, что и, значит, Магаданский, и Владивостокский, они во многом единомысленны с епископом Диомидом. И если бы, например, на соборе было организовано голосование по проблеме епископа Диомида не поднятием рук, а тайным голосованием, то я думаю, что бы обнаружил, что среди 200 епископов, присутствующих на соборе, может быть, треть поддержала епископа Диомида.
Почему?
Дело в том, что епископ Диомид высказывает крайне консервативное воззрение. И действительно, многие, значит, граждане нашей страны и члены Русской Православной Церкви, они оказались совершенно не готовы к тем новым условиям, в которых оказалась сегодня Россия. Это вызывает резкий протест, наряду, конечно, с социальным протестом, который вполне оправдан и правомерен. У них вызывает протест, например, там введение паспортов, там введение НН, мобильный телефон, интернет. Хотя что бы делал епископ Диомид, если бы у него не было мобильного телефона,
да,
или интернета?
И сайта Диомид.Инфо, который так его поддерживает.
Конечно, то он просто бы оказался в изоляции. То есть сегодня Русская Церковь стоит на пороге нового старообрядческого раскола. Вспомним, с чего начался в 17 веке старообрядческий раскол. Основные претензии были, это значит, что надо креститься не двумя перстами, а тремя перстами, что надо произносить имя Иисус, а не Иисус, как это, значит, было в старопечатных книгах. Вот, вот основные были претензии старообрядцев. И в Петре потом пришедшим они видели Антихриста и предвидели скорый конец света. То есть настолько вот эти ситуации похожи, что действительно у меня возникает такое ощущение, что мы стоим на пороге нового старообрядческого раскола.
Напомню, что участниками разговора, который вела Елена Рыковцева, были журналисты Галина Симонова и Сергей Бычков. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В понедельник Конгресс одобрил беспрецедентный биль, обеспечивающий финансирование двух крупнейших ипотечных компаний. Законодатели надеются, что он не только поможет сотням тысяч домовладельцев сохранить свою собственность, но и предотвратит потенциальный крах американской ипотечной системы. С подробностями Алан Давыдов.
Палата представителей значительным перевесом голосов одобрила 700-страничный документ в среду вечером, после того, как президент Буш отказался от угрозы наложить на него вето. Снятые президентом возражения касались введенного в законопроект пункта о выделении почти 4 миллиардных субсидий на выкуп муниципальными властями домов, отчуждаемых у владельцев за неуплату ипотечных взносов. Буш считал, что эта мера поможет не столько попавшим в трудное положение семьям, сколько банкам и кредиторам. Но, как пояснило изменение позиции президента его пресс-секретарь Дэна Перино, сейчас не время для затяжных споров вокруг вето. Законопроект позволяет Министерству финансов США в случае необходимости поддерживать кредитами две крупнейшие псевдогосударственные ипотечные компании – Фенни Мэй и Фредди Мэк, а также покупать их ценные бумаги. Государственный надзор за их деятельностью предполагается ужесточить. Эти компании выступают страховыми гарантами или владельцами ипотечных займов на сумму в 5 триллионов долларов. Это примерно половина всех ипотечных активов США. Данный законопроект был инициирован Белым домом после того, как акции Фенни Мэй и Фредди Мэк начали стремительно падать на позапрошлой неделе. Законопроект вызвал глубокие разногласия между президентом-республиканцем Бушем и его однопартийцами в Конгрессе, которые, несмотря на свое меньшинство, упорно возражают против принятия документа, считая, что он незаслуженно компенсирует потери безответственных домовладельцев и беспринципных неразборчивых кредиторов. Страсти подогрел меморандум бюджетного управления Конгресса, где предполагается, что операция по спасению Фенни Мэй и Фредди Мэг может обойтись американским налогоплательщикам в $25 миллиардов. Среди ведущих защитников законопроекта глава Сенатского комитета по делам банков демократ Крис Додд. Необходимость срочных мер по поддержке двух крупнейших ипотечных компаний он объясняет так. Существует огромный риск того, что держатели долговых обязательств начнут продавать их под демпинговым ценам. А эти обязательства размещены не только в США, но и по всему миру. Например, на одну только Россию приходится долговых обязательств Фенни Мэй и Фредди Мэг на $100 миллиардов. И если начнется их лихорадочная продажа, это может вызвать финансовый коллапс в глобальном масштабе. Срочные меры по санации этих компаний должны обеспечить критическую массу доверия к нашей финансовой системе в целях стабилизации рынков. По мнению министра финансов США Генри Полсона, несмотря на некоторую дороговизну законопроекта, он станет основным рычагом выхода страны из ипотечного кризиса и даст важный сигнал международным инвесторам.
Рассказывал Алан Давыдов. В Вашингтоне, судя по всему, с удивлением встретили сообщение израильских источников о том, что Россия намерена к концу года поставить Ирану современные противоракетные комплексы. Специалисты опасаются, что наличие такого вооружения в руках Ирана может затруднить попытки заставить Тегеран отказаться от обогащения урана, рассказывает Ян Рунов.
Вашингтон, видимо, не ожидал таких темпов. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс всего 2 недели назад заявил, что, насколько ему известно, вряд ли российские зенитные ракетные комплексы С-300 окажутся у Ирана в ближайшее время. Соединенные Штаты не раз заявляли, что пока иранское правительство нарушает резолюции ООН, отказывается заморозить ядерные программы и поддерживает терроризм, поставки оружия Ирану не могут не вызвать негативной реакции. Иран объясняет, что торопится защитить свои ядерные объекты от возможного воздушного удара израильтян. Если Израиль действительно планирует такое, помешают ли этим планам российские С-300? На этот вопрос ответил Дэн Гуре из Лексингтонского института. Они сильно затруднят осуществление таких планов. Ракеты С-300 очень мощные. Многие эксперты считают, что нелегко принять контрмеры против этих ракет. В среду кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама, находясь на Ближнем Востоке, заявил, что ядерный Иран будет представлять миру смертельную угрозу, и надо сделать все, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Он сказал, что, имея дело с Ираном, нельзя отвергать никаких варианты ответных действий. Он предложил вести с Ираном политику большого кнута и большого пряника. В Иране должны понять, сказал Обама, что и при администрации Буша, и при администрации Обамы первостепенная задача правительства Соединенных Штатов одна и та же – безопасность. У нас, сказал Обама, будут возможности организовать более серьезный режим санкций против Ирана. Можно ли ожидать, что Обама, если он станет президентом, сможет занять жесткую антииранскую и антироссийскую позицию в случае продолжения Тегераном процесса обогащения урана при прямой или косвенной поддержке Москвы? Дэн Гуре ответил. Да, конечно, можно ожидать этого от Обамы, если Иран при той или иной поддержке России пойдет на прямое нарушение международного соглашения о нераспространении ядерного оружия. Это может заставить Обаму пойти на прямой конфликт и с Ираном, и с Россией. Я верю, что он может избрать путь более жестких санкций, но не знаю, решится ли он на применение силы. Это было мнение Дэна Гуре, вице-президента Лексингтонского института.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Также минувшей ночью в городе Малгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранения получили сразу 7 милиционеров. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину станет известен 1 августа. Адвокат Невзлина просил суд вынести оправдательный приговор, а прокурор приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материалы дела, связанные с расследованием отравления Александра Литвиненко. Российские следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 28 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Дети, очевидно, отравились в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Вечером он выступает в центре Берлина с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Это начальник оперативного управления службы исполнения наказаний по Челябинской области. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Он встречается с президентом страны Хамидом Карзаем и с командованием международной коалиции в Афганистане. Северная Корея присоединилась к договору о добрососедстве и сотрудничестве с государствами-членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. На юге Филиппин в результате взрыва в пассажирском автобусе пострадали не менее 27 человек. Еще одна сегодняшняя тема. В Петербурге уже четвертый день продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Сегодня госпитализирован один из участников акции, и число участников постоянно увеличивается. Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Люди голодают в офисе петербургского «Яблока». Помещение обклеено плакатами с лозунгами обманутых дольщиков. На полу надувные матрасы и одеяло. Голодать собираются до тех пор, пока губернатор не согласится встретиться с отчаявшимися людьми. По сведениям дольщиков, подобные проблемы уже решены в Москве и других регионах. Они убеждены, что такого обращения с людьми нет ни в одном из цивилизованных государств. Говорит участница акции Людмила Ландина.
Такое слепоглухонемое отношение со стороны ряда чиновников к нашим проблемам, оно и заставляет людей выходить на голодовку.
Вице-губернатор Людмила Косткина сообщила, что по 5 из 11 голодающих правительство города уже приняло решение о компенсациях, но люди считают, что компенсации несравнимы с их потерями. 23 июля одна из участниц голодовки была госпитализирована с гипертоническим кризом. В этот же день с голодающими встретилась советник председателя Совета Федерации Наталья Евдокимова. Она выяснила, что есть три основные схемы обмана людей при долевом строительстве.
Первая, самая простая. Построили дом, довели его до серьезной готовности, сказали, денег не хватает. Если граждане не соглашаются доплатить, то их квартира оформляется на других дольщиков. Вторая схема – ложное банкротство. Ну и еще замечательно, когда просто происходит рейдерский захват готовых объектов.
Губернатор Валентина Матвиенко высказалась по поводу голодающих дольщиков, что проблему надо решать, но что город юридически не имеет к ней никакого отношения. С этим категорически не согласна Наталья Евдокимова.
У власти еще сейчас стоят люди, которые подписывали документы, позволяющие инвестору вкладываться, и которые потом находили через два года, что инвестор-то оказывается не очень хороший, и что оказывается он там не платит на инфраструктуру средства, поэтому вот он нехороший. А то, что при этом обманул там сотню-другую дольщиков, это их личные разборки. Вот потому что сам город при этом нарушил и законы, может быть, даже где-то нравственные законы, поскольку законодательство Российской Федерации все-таки несовершенно. Поэтому и пытаются сейчас сказать, что это не наше дело, и наше дело сторона.
Город обязан контролировать, что происходит с участком земли, отданным инвестору на определенных условиях, считает Наталья Евдокимова. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил, что направит письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку по фактам нарушения прав обманутых дольщиков в Петербурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:35. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И нашу программу продолжит очередной выпуск «Панорамы высоких технологий». Американское аэрокосмическое агентство разрабатывает систему навигации на Луне. Создан вид несмертельного оружия, вызывающий так называемый громкий крик в голове человека. А журнал Esquire встроил в свою обложку, электронный дисплей. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска «Панорамы высоких технологий», которую подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Крупнейшая японская компания планирует начать производство недорогих портативных компьютеров, получивших название нетбуки. Эти устройства предназначены в первую очередь для работы в глобальной сети. Их стоимость составляет от 300 до 500 долларов. Компании Sony, Toshiba, Fujitsu и NEC представят собственные модели компьютеров в четвертом квартале текущего года. О развитии рынка нетбуков рассказывает Владимир Губайловский.
Для полноценной работы с компьютером чаще всего нужно совсем немного. Главное – это возможности сетевого общения, почта, блоги, социальные сети. Для этого не нужен мощный процессор. Но работать все равно удобнее с привычной клавиатурой, которой нет у мобильных коммуникаторов. Таким образом и возникла ниша нетбуков. Они небольшие, легкие и удобные в дороге. Эксперты считают, что после выхода на этот рынок крупнейших производителей компьютеров цена на нетбуки еще сильнее упадет.
Новости коротко. Инженеры НАСА разрабатывают систему навигации, которая поможет людям работать на Луне. Компьютеры будут сравнивать снимки лунной поверхности, выполненные с орбиты, и кадры, которые будут сделаны на месте работы астронавтов. Это позволит установить местоположение человека. Кроме того, система будет ориентироваться по сигналам базовых станций и маяков. Инженеры НАСА считают, что таким образом удастся добиться необходимой точности, и люди на Луне не заблудятся. Американская компания Sierra Nevada разработала новый тип несмертельного оружия. Микроволновое излучение определенной частоты вызывает внутри головы жертвы очень громкий крик, от которого невозможно укрыться, пока человек находится в зоне действия излучения. Генерация звука происходит во внутреннем ухе облучаемого в ответ на облучение. При этом из-за термического расширения тканей в ухе возникают ударные волны, которые человеком воспринимаются как звук. В обложку английского журнала Esquire будет встроен дисплей, выполненный на основе электронных чернил. Дисплей будет воспроизводить постоянный текст «21 век начинается здесь» на английском языке и рекламу компании Ford. Esquire станет первым журналом со встроенным в обложку дисплеем. Дисплей питается от батарейки, вклеенной в обложку журнала. Экземпляры журнала будут доставляться подписчикам-рефрижераторами, чтобы продлить время работы батарейки. На цене журнала это не отразится.
В Москве 17 часов и почти 39 минут. Сейчас в эфире наша рубрика «Мировая политика». Ее сегодняшний выпуск посвящен поездке по европейским странам американского сенатора Барака Обамы. Сегодня центральный день этой поездки кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Сегодня вечером Обама, встретившийся уже с канцлером Германии Ангелой Меркель и бургомистром Берлина, выступает перед жителями, собравшимися у колонны Победы в столице Германии. Обама очень популярен в этой стране, и в прессе его даже часто сравнивают с другим известнейшим американским политиком, президентом Джоном Кеннеди, который когда-то произнес в центре Берлина одну из самых знаменитых своих речей. Из столицы Германии передает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Время от времени возникают сравнения первого в истории США темнокожего кандидата в президенты США с Джоном Кеннеди. Германия помнит и весь мир знает фразу из выступления Джона Кеннеди в Западном Берлине 26 июня 1963 года в честь 15-летия воздушного моста. Так называлась акция американцев по снабжению жителей Западного Берлина продуктами питания с помощью бесперебойно садившихся на аэродроме Темпельхоф самолетов в условиях блокады города советскими властями с июня 48 по май 49 года. Кеннеди тогда, в 1963 году, произнес: «All free men. Все свободные люди, где бы они ни жили, сейчас граждане этого города, Западного Берлина. И поэтому, как свободный человек, я горжусь тем, что могу сказать: я берлинец». Ich bin ein Berliner. Берлин видел и слышал и других американских президентов, что является важнейшим в понятии немецко-американские отношения. Об этом я беседую с профессором истории Северной Америки Института имени Джона Кеннеди при Свободном университете, основанном в Западном Берлине, также при деятельной помощи американцев, доктором Андреасом Эдгисом. Для Западной Германии с самого начала было важно стоять на позициях близости к США. США играли центральную роль во многих кризисных ситуациях для послевоенной Германии. Они были защитниками свободы Западного Берлина, в особенности после возникновения Берлинской стены, и визит Джона Кеннеди в 1963 году в Западный Берлин поэтому и стал символом. Последовавшее позднее объединение Германии также не было бы возможно без поддержки США и роли тогдашнего президента Джорджа Буша-старшего, сумевшего преодолеть сопротивление других западных стран. После окончания Холодной войны отношения переменились. Германия окончательно перестала быть для США побежденной во Второй мировой войне страной. Другие важные изменения позднее принесла война в Ираке, которая во многом охладила немецко-американские отношения. Чем вы объясняете столь значительную популярность у немцев Барака Обамы? Ведь чуть ли не 90% опрашиваемых в Германии хотели бы видеть его президентом США. В Германии традиционно американские президенты-демократы более популярны. Клинтон, например, сегодня популярен в Германии, наверное, больше, чем в США. Джордж W. Буш, как и его политика, оказались очень непопулярными в Германии. Обама, если проанализировать результаты опроса, воспринимается многими у нас как анти-Буш. И поэтому Хиллари Клинтон также была бы популярнее Маккейна, если бы стала кандидатом. В фигуре Обамы, однако, много нового. Он харизматичен и является любимцем средств массовой информации. Немцы, собственно, Обаму совсем не знают, и многие из них вряд ли смогут его понимать без перевода во время его выступления. Эта эйфория по его поводу, она во многом результат воздействия немецких средств массовой информации. Я не помню ни одной президентской кампании в США, которой уделялось бы столько внимания в Германии, причем на стадии внутрипартийной борьбы между Обамой и Хиллари Клинтон. Журнал «Шпигель» проводит у нас опросы популярности немецких политиков у населения. Так вот, многих своих политиков немцы вообще не знают. А вот Обама теперь известен всем. Но задача Обамы в Берлине трудна. С одной стороны, он хочет восторга собравшихся, который был бы виден телезрителям США. С другой, это все же предвыборная речь, и она адресована не в меньшей степени американцам. Поэтому Обама не может, с одной стороны, в своих требованиях, например, большего присутствия Германии в Афганистане, быть слишком конкретным, чтобы не получить в ответ свистки крики «Бу». С другой стороны, он не должен демонстрировать чрезмерную близость к Европе и европейцам. Это далеко не всем в Америке понравится. Что вы можете сказать о немецком антиамериканизме как таковом? Часть конфликтных моментов, проявившихся в связи с войной в Ираке, они возникли бы рано или поздно и без нее, потому что окончание Холодной войны и объединение Германии изменили роли как США, так и Германии, которая при коалиции социал-демократов и зеленых вообще впервые начала принимать участие в военных операциях за рубежом. Германия взяла на себя больше ответственности в ООН и других международных форумах. Это были новые конструктивные роли, иногда не в полном согласии с США. Война в Ираке обострила противоречия, но они проявились бы в любом случае. Но важно понимать, что хотя антиамериканизм в Германии, безусловно, имеет место, но часть немецкой критики США и Буша я скорее объяснил бы как разочарование влюбленного. Я считаю, что у большинства немцев образ США в целом позитивен, и избрание Барака Обамы президентом, несомненно, сразу же сделает США, по опросам у нас, гораздо более популярной страной. Америка, которую немцы хотели бы любить, отличается, однако, от системы ценностей американцев и воплощения этих ценностей президентом Бушем. И это было для многих в Германии разочарованием. Но все же это разочарование любящего. Говорил профессор истории Северной Америки Института имени Джона Кеннеди при Берлинском свободном университете Андреас Эдгис. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зядиков. Германия передала российским следователям материалы, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. В городе Свободный Амурской области госпитализированы около 30 школьников с диагнозом «острая кишечная инфекция». Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоупс Хефер прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Северная Корея присоединилась к договору о добрососедстве и сотрудничестве с государствами-членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Москва, как показало ежегодное исследование компании Mercer Human Resource Consulting, впервые выбилась в лидеры рейтинга самых дорогих городов мира. С другой стороны, по мнению тех же исследователей, столица России занимает одно из последних мест в рейтинге уровня жизни населения. Что в таком случае делает Москву привлекательной для иностранцев? Это попробовала выяснить моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Надо заметить, что сами исследователи признают, что стоимость жизни, рассчитанная для разных городов, крайне субъективна. В опубликованном этой весной американскими экспертами рейтинге качества жизни в Москве и Санкт-Петербурге оценивалось крайне низко, чуть лучше, чем в беднейших африканских странах. Возможно, поэтому иностранные специалисты, работающие в России, получают компенсацию по высшей категории. Я попросила Томаса Любика, советника по делам прессы посольства Финляндии, дать собственную оценку качества жизни в Москве.
Чувствую, конечно, что цены стали выше. Но теперь я работаю в посольстве, я не должен снимать квартиру. И это, конечно, в Москве очень дорого. Но если думать о других ежедневных расходах, ну, я бы сказал, что продукты в Москве может быть даже дешевле, чем, например, в Хельсинки у нас. В Москве, если не ходить, то, конечно, в сами дорогие супермаркеты, тогда можно дешевле покупать, например, еду. Если думать, кроме еды, что тут дорого, ну, например, техника, телевизоры, компьютеры и так далее, одежда. Это действительно чувствуется разница между Хельсинки и Москвой.
Томас, вы молодой человек. Вы наверняка ходите в кафе, в рестораны, может быть, в ночные клубы.
Тут я думаю, что разницы практически нет. Конечно, не говоря о самых элитных клубах. Но там, может быть, уже совсем другая песня. Спортзал хожу, но там цены тоже, может быть, в Москве чуть дороже. Я занимаюсь дайвингом, и вот эти туры как раз гораздо дешевле в Москве, чем если бы купил в Хельсинки.
В Москве, как вам кажется, это сравнимо, вот тот уровень цен и те услуги, которые за эти цены предлагают?
Сравнить можно, и я бы сказал, что в Москве эти услуги стали даже более качественными. Обслуживание хорошее, и в Москве, естественно, город огромнее, и возможностей гораздо больше, и поэтому я предпочитаю именно Москву.
Это был субъективный взгляд советника по делам прессы посольства Финляндии Томаса Любика. Следующее мнение принадлежит главному редактору афганской газеты «Наведрус» Фаруку Фарда.
Я из 92-го года живу в России, в Москве особенно. Я живу у моего друга. Друг купил, а квартплату я плачу.
Вы ходите в рестораны, в кафе?
В рестораны и кафе не хожу никогда. Ну, когда, если приглашают в гости, одно, а если так, сам никогда не планировал, потому что очень дорого не получится.
Где покупаете продукты?
Продукты особенно мы покупаем в Ашане. Там тоже сейчас подорожали цены, но как реклама по психологу, все думают, там дешевле. На самом деле там тоже не дешевле сейчас. Почти 30% цена у них подорожали.
Вы давно в Москве. Где вы покупаете одежду? Себе, жене? В Москве много разных магазинов, в том числе рынков.
Я в основном пойду на Черкизовский.
Какую машину вы можете себе позволить? И можете ли вы позволить на ней себе ездить каждый день?
Цены на бензин тоже дорого. Но у меня Mercedes C180. согреет.
Фарук, скажите, а как вы проводите свой досуг? Москва – большой город, в нем много что происходит, можно ходить в кино, в театр. Какие развлечения вы вообще можете себе позволить в Москве?
В Москве, особенно для иностранцев, очень трудно, чтобы они строили для себя какие-то отдых. Я сам по себе в театр хожу, с женой поедем, она вообще русский язык не знает, но театр очень интересно.
Цены на билеты в театр, насколько для вас приемлемы, как часто вы можете себе это позволить?
Ну, мы 2 месяца раз с женой едем, покупаем среднюю цену билета из 500 до 800 рублей.
Как вы считаете, те услуги, те товары, которые предлагает Москва иностранцам по той категории цен, которая считается достаточно высокой, они соответствуют этой цене?
Нет, не соответствует. Магазины большинства, как весь мир, здесь тоже обманывает народ. Все цены, которые в Москве, они искусственные цены. Даже московский производительный товар лучше, чем импортный товар. Я всегда, как иду на рынке или для и продукты хочу российские покупать, и одежда постараюсь, костюмы себя, московские костюмы выбираю, не импортные. В Москве желательно, чтобы была дешевле продукты, дешевле земля, дешевле квартира. Это всем желательно. А, к сожалению, Москва себя сравнивает с Европой, с Америкой. А там дохода, смотрите, с людей сколько, а здесь сколько. У меня возможность много было, чтобы я уехал в Запад или в другие страны. Я выбрал Россию, что живу здесь. Я готов жить в Россию до конца жизни. Я это решил, я себя теперь не читаю иностранцам. За этого я готов все изменения, которые в Москве, в России появятся, не страдает этого.
Итак, взгляд на столицу России как на самый дорогой и некомфортный город мира зависит главным образом от точки зрения. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американцы могут жестоко заблуждаться, считая, что демократ Барак Обама в роли президента будет более способен справиться с экономическими проблемами, чем его соперник, республиканец Джон Маккейн. В то время как опросы общественного мнения постоянно указывают на то, что респонденты винят республиканцев за экономические трудности, профессионалы-экономисты твердо уверены в том, что экономические идеи Маккейна придадут гораздо более сильный стимул, по крайней мере, рынку ценных бумаг, чем идеи Обамы. Курсы акций, скорее всего, вырастут в первый год президентства Маккейна, поскольку он настаивает на сохранении налоговых послаблений для американцев, введенных по инициативе Буша. Обама предлагает повысить налоги. В том, что касается всего пакета экономических предложений кандидатов, то и здесь большинство экономистов согласны с тем, что осуществление плана Маккейна более благотворно отзовется на экономике. Власти Техаса объявили в розыск 5 членов ортодоксальной секты мормонов, которая была объектом необычного рейда полиции около 4 месяцев назад. Власти провели масштабные обыски и разлучили с родителями более 400 несовершеннолетних членов секты после телефонного звонка в полицию с сообщением о том, что несовершеннолетняя девочка подверглась насилию. Позже выяснилось, что обвинение было фальшивым, и Верховный суд штата заставил власти вернуть детей родителям. Но в результате продолжающегося расследования 5 членам секты, включая ее лидера, были предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних. Где находятся обвиняемые, неизвестно. Представители секты говорят, что это надуманные обвинения, сфабрикованные полицией, дабы оправдать свои необоснованные действия. Власти не исключают преследования членов секты по обвинению в многоженстве. Почти изгнав курение из своего собственного города, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в содружестве с Биллом Гейтсом готов пойти в лобовую атаку на табак в странах, чьи власти не обращают внимания на эту проблему, в том числе в России. На совместной пресс-конференции в среду Блумберг и Гейтс заявили о том, что они выделяют $370 миллионов на глобальную кампанию борьбы с курением. 2/3 суммы выкладывает из своего кармана Майкл Блумберг. Эти деньги пойдут на поддержку проектов, направленных на помощь тем, кто пытается отказаться от пагубной привычки, на финансирование запрета рекламы табачной продукции и защиту некурящих от табачного дыма. По словам Блумберга, бросившего курить больше 30 лет назад, он взялся за борьбу с курением во всемирном масштабе, поскольку эта проблема осталась незамеченной другими филантропами. На американской военной базе в Гуантанамо продолжается суд над Салимом Хамданом. По данным обвинения, бывший шофер главы Аль-Каиды Бен Ладена входил в узкий круг приближенных террориста номер один, что оно и пытается доказать. Впрочем, пока непонятно, успешно ли. Процесс, как предполагают специалисты, продлится не менее 2 недель. Слово Владимиру Морозову.
На судебном заседании в среду вызванный в качестве свидетеля агент ФБР Али Суфан сообщил со слов подсудимого о том, как он в первый раз встретился с Бен Ладеном. Желая произвести впечатление на своего будущего босса, Салим Хамдан сказал Бен Ладену, что он родом из того же района Йемена, где родился отец террориста. Через некоторое время Бен Ладен назначил Салима своим шофером. Иногда ему поручали и роль телохранителя. В числе улик прокуратура приводит эпизоды, рассказанные Салимом Хамданом агенту ФБР во время допросов 2002-2003 года. Так Хамдан сообщил, что в 1998 году слышал разговор между Бен Ладеном и одним из его заместителей о терактах против американских посольств. Затем в афганском городе Кандагар шофер смотрел посвященный терактам видеоклип и слышал, как члены Аль-Каиды обсуждали ошибки, допущенные во время терактов против американских посольств. В этом месте процесса военный прокурор спросил Хамдана: «Когда вы узнали, что ваши товарищи являются членами террористической организации Аль-Каида, вы хотели их оставить?» «Нет», — был ответ. Позже Хамдан слышал также разговор своих компаньонов о том, что Бен Ладен доволен результатами терактов 11 сентября 2001 года, потому что удалось убить больше людей, чем он надеялся. Военный трибунал в Гуантанамо работает так же, как те, которые судят американских солдат, обвиняемых в каких-либо преступлениях. Но адвокаты защиты считают суд несправедливым, готовы подать апелляцию и в случае необходимости дойти до Верховного суда страны. Во время первой встречи Салима Хамдана с назначенным Пентагоном адвокатом капитан-лейтенантом Чарльзом Свифтом последний сообщил своему подзащитному, что тот имеет возможность подать в суд на президента Джорджа Буша. После долгой паузы Хамдан спросил: «Этот процесс сделает тебя богатым?» «Нет», — ответил адвокат, — «но он сделает меня знаменитым». Правительство использует суд над Салимом Хамданом в качестве пробного шара, чтобы отработать систему для дальнейших процессов над подозреваемыми в связях с Аль-Каидой, которые содержатся на базе Гуантанамо. Сегодня в военной тюрьме находится 260 человек. От 60 до 80 из них могут предстать перед судом.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – резкое увеличение числа преступлений, совершенных в России на почве национальной и расовой ненависти. Мы обсудим эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.